Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Этой беседой мы продолжаем цикл программ, которые на этой неделе в часе «Светлого вечера» с 8 до 9 у нас выходят. И посвящены эти беседы, напомню, отцу Сергию Булгакову, выдающемуся русскому философу, богослову, деятелю русской эмиграции. 28 июля ему исполнилось бы 155 лет, и мы на этой неделе вспоминаем о разных аспектах его творчества и пытаемся вспоминать, не просто пересказывая, а как бы взглядываясь и вслушиваясь из сегодняшнего дня, скорее пытаемся услышать его вопросы, которые он поставил, и как они сегодня звучат, и как на них можно из сегодняшнего дня отвечать. И сегодня поговорим о том, что важно, что это был священник, помимо того, что богослов, философ и далее по списку. Отец Сергий Булгаков как священнослужитель, как деятель религиозной жизни русской миграции. И проводником в мир этой проблематики для нас станет Наталья Ликвинцева, кандидат философских наук, главный научный сотрудник Дома русского зарубежья в Москве. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот то, с чего я начал. Знаете, мы, когда находимся в пространстве истории мысли, иногда кажется, что когда какой-то мыслитель, автор, священник, это такое дополнение к его какой-то основной творческой ипостаси. Вот главное его книги, его статьи, его систему, которую можно препарировать, изучать и так далее. А то, что в наше время от времени там совершал богослужение, исповедовал, это где-то на втором плане. И, наверное, это не совсем корректно вообще, если человек, мужчина в какой-то момент дерзает, получив благословение стать священником, то это что-то меняет в жизни и в личности. И, наверное, это особенно важно подчеркивать в случае фигуры такого масштаба, как отец Сергий Булгаков. Вот как вам кажется, какую вообще роль, какую значимость в его таком портрете, если угодно, играет то, что он именно с 18-го года священник?
Спасибо за этот вопрос, потому что это действительно ключевая роль. Но начать с того, что даже сама его богословская мысль, она, конечно, идет от его служения Евхаристии. Он сам все время говорил, что богословие нужно черпать в евхаристической чаше. Да, и есть, например, статья о нем одного из таких ведущих английских специалистов по православному богословию 20 века, это Эндрю Лаута, где он пишет о нем, что булгаковское богословие, оно не о Евхаристии, оно идет от Евхаристии, да. Ну, тут стоит вспомнить прекрасные воспоминания об отце Сергия Булгакова, отца Александра Шмемана, да, «Три встречи», его знаменитый очерк, где он описывает его именно опыт, потрясший его опыт Булгакова как священника, при том, что он не до конца принимает его софиологию, он с ней спорит, пишет, что это его восприятие его софии немножко лишнее вообще даже в его богословии. Ну, то есть Булгаков как богослов, он не определяющая фигура для Шмемана как богослова, но он описывает его служение Евхаристии, как он служил, да, и насколько это вот его поразило, что он не просто служил, он литургисал, да, и вот это служение, оно действительно стало определяющим для многих. Ну, например, Булгаков стал проводником в мир веры для многих представителей русской интеллигенции, уже оказавшихся в Париже, которые из неверующих или равнодушных к вере становятся действительно совершенно верующими церковными людьми и преподавателями Свято-Сергиевского института, который основан во многом благодаря отцу Сергию Булгакову. И, например, есть прекрасные воспоминания о нем Владимира Васильевича Вейдле, да, нашего тоже выдающегося такого критика истории искусства, богословского точки зрения. Он написал, например, в 1934 году отличную книгу «Умирание искусства», да, где как раз рассматривает вот этот кризис искусствоведческий, кризис искусства вообще в Европе и в России сейчас, как отход человека от религиозных истоков творчества. Владимир Вейдли, историк, литературовед, искусствовед, рассказывает о том, как он просто приходил одно время в 20-е годы в Париже на Сергиевское подворье на заутреннюю, пасхальную. Было слишком много народу в храме, и Булгаков служил обычно во дворе. И вот это его сияющее радостью лицо, вот как бы это было для него свидетелем воскресшего Христа. Он рассказывал, как он встретил там во дворе после заутренней Евгения Виновера, да, который, в общем, исповедовал иудаизм, не имел никакого отношения к христианству, это ему сказал: «Христос воскрес!» Вот. Потому что это было настолько заразительно, вот эта весть о воскресении, и вот это служение Булгакова. Так он стал приходить в церковь, и потом Булгаков становится его духовным отцом, устраивает его преподавать в Свято-Сергиевский институт и, в общем, обеспечивает его переход от неверия к вере. Но это просто... И тот же Владимир Вейдли в своих воспоминаниях прекрасно отвечает на ваш вопрос. Он пишет о том, что он потом уже стал читать, он как бы сначала проникся именно личностью Булгакова, стал его духовным сыном, и потом пишет о том, что если сравнивать вот Булгакова-богослова, его труды, и Булгакова как личность, для него гораздо важнее личность, что он бы согласился, да, потерять это, но при этом... Для него личность во многом, ее личность, личностью Булгакова объясняются какие-то непонятные места в его трудах, но при этом он пишет о том, что его труды, его богословие, если Россия в будущем пройдет мимо этого, то она что-то потеряет очень много, потому что это тоже такая огромная страница в истории культуры, в истории духовной мысли.
Тут, может быть, можно еще вспомнить нашим слушателям хорошо известный эпизод, ну, наверное, хорошо известный, по крайней мере, мы часто его пересказываем в разных контекстах, религиозного обращения будущего митрополита Антония Сурожского. Вот история про того мальчика 14-летнего или сколько-то летнего, который пришел к друзьям играть в волейбол. Игру отменили, потому что приехал некий священник, с которым, который должен был говорить с детьми о вере. Никому не хотелось идти на эту скучную встречу и попросили, ну, хотя бы просто пойдите, иначе будет неловко, что дети не пришли. Вы можете о своем думать. И эта встреча настолько там перевернула сначала в таком, в негативном смысле внутренний мир будущего митрополита Антония, потому что священник, который приехал, говорил про любовь, про то, что Христос – это про жертвенность, про смирение и так далее. И, как вспоминает будущий митрополит, это было очень на особицу тому, как воспитывали детей мигрантов, которые должны поехать, значит, отвоевывать родину. И вообще такая среда враждебная чужим мигрантским людям и детям. Это всегда должен быть как некий такой волк, готовы защищаться, вдруг тут про любовь и так далее. И настолько его это поразило, что вот он пошел домой читать Евангелие с целью, если ты вправду так, покончить с Евангелием. Все, если вот это мучит христианство, мне это не нужно, подумал молодой подросток, и дальше прочитал Евангелие, и произошло религиозное обращение к воскресшему Христу, которого митрополит Антоний будущий увидел явственно, ну, как-то явственно плохое слово, но пережил его присутствие с той стороны стола. Ну и, собственно, самое главное, что этим священником, который пришел к молодежи, был отец Сергей Булгаков. Вот, может быть, не будет этой встречи, мы бы сегодня не имели бы такого выдающегося человека, как митрополит Антоний Сурожский.
Можно я просто сразу подхвачу, потому что как раз взаимоотношения владыки Антония и отца Сергия Булгакова такая очень любопытная тема, потому что, с одной стороны, для него это был отрицательный опыт, приведший. Он пришел читать Евангелие с целью навсегда, наконец, разобраться с вот этой ерундой, да, потому что его очень... очень возмутила проповедь отца Сергея Булгакова. Он много во многом пересказывает это. Он говорит, что был, он, видимо, был проповедник, это тоже слова владыки, да, который не умел разговаривать с детьми. И действительно, все его духовные чады, это пришедшие уже во взрослом возрасте к вере, прошедшие, интересно, как он сам, от неверия к вере, да, русской интеллигенции. Он был прекраснейшим духовником для вот таких представителей потерянного поколения русской интеллигенции. Потому что сам, ну, собственно, от марксизма к идеализму, да, название это приложимо к нему, и через этот опыт он многих смог привести. А вот этого ребенка ищущего, для его слова для него звучали совершенно дико и нелепо с обычными такими цитатами из Евангелия. Это скорее, в общем, вызвало протест и потребность прочитать Евангелие с тем, чтобы навсегда разобраться, и от этого, если это так и есть, откинуть эту ерунду навсегда. И вдруг как бы переживает этот мистический опыт присутствия Бога. Но вот тут дальше другой интересный момент. Я какой-то как-то раз специально просматривала в этом трехтомнике трудов владыки Антония все цитаты из Булгакова, какие там встречаются. И одна из ключевых тем вообще всей мысли митрополита Антония, тема присутствия Бога, да, которая, собственно, возникает в момент вот этого мистического опыта, пережитого им тогда, в момент чтения Евангелия от Марка, он ее во многом уже богословски интерпретирует и излагает, опираясь на цитату из книги «Православие» отца Сергия Булгакова о том, что мы должны быть присутствием Христа в мире.
Интересно.
И вот как бы тут идут прямые ссылки, прямые цитаты из Булгакова. У него есть еще несколько таких кардинально важных мыслей отца Сергия. Но главное, что вот эта тема принципиально важная для всего творчества владыки Антония. Последнюю конференцию мы о нем как раз проводили по теме присутствия, потому что это действительно вот ключевое понятие для всего богословия митрополита Антония. Он его подает эту тему в своих трудах, в своих беседах уже в оптике булгаковского богословия.
Это интересно, я сейчас подумал, что недавно же вышла книга «Живой символ веры» из ранее неизданных бесед о символе веры митрополита Антония, и меня там поразила ссылка владыки Антония на другого русского философа Владимира Николаевича Ильина, который ученик Булгакова, такой последователь, очень такой любящий своего учителя ученик. И тут нити к Булгакову тянутся. Причем такие мысли, ну, важные для владыки Антония. Кстати, я вот никогда так вот об этом не знал, о такой связи митрополита Антония с отцом Сергием Булгаковым. Вроде как бы она есть так биографически, а чтобы это еще проявилось и идейно, скажем так, это интересно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Наталья Ликвинцева, кандидат философских наук, главный научный сотрудник Дома русского зарубежья, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы говорим об отце Сергее Булгакове, как в первую очередь о пастыре. А вот мы с вами не раз на радио «Вера» говорили о Матери Марии Скопцовой, чьим наследием вы много лет плодотворно занимаетесь и публикуете ее собрание сочинений. А вот общение Матери Марии, святой Марии Парижской, она канонизирована в Константинопольском патриархате, с отцом Сергием Булгаковым. Вот это что за сюжет?
Ну, это сюжет довольно известный, потому что отец Сергей Булгаков был ее непосредственным духовным отцом. Ну, я думаю, первые их встречи происходили еще в Петербурге Серебряного века, на там башне у Вячеслава Иванова, но такая настоящая встреча произошла уже в эмигрантском Париже в рамках русского студенческого христианского движения. И тут вообще надо сказать, наверное, о Булгакове как о вдохновителе РСХД. да, то как он воздействовал не только на вот эту русскую интеллигенцию профессоров Свято-Сергиевского института, но еще и на молодежь, потому что сам первый Пшеровский съезд, прошедший в 1923 году, который стал известен как Пшеровская пятидесятница, он во многом состоялся, и вот то РСХД, каким мы его знаем, вот это церковное творческое движение молодежи, оно возникло благодаря присутствию на этом съезде отца Сергия Булгакова, который служил там каждый день Евхаристию, который организаторами съезда, задумавшими его как интерконфессиональное движение молодежи, примерно такое, как было в дореволюционной России. Евхаристия там и литургия никак не предусматривалась этим расписанием, и поэтому Булгаков сказал, ну тогда он будет ее служить просто для тех, кто хочет прийти в 6 утра раньше того, как начинается вся вот эта программа. И люди стали приходить. Последнюю, перед самой последней литургией все говели, всю ночь исповедовались, и в последнюю литургию воскресную причащались совершенно все. Многие причащались первый раз за очень многие годы. И все участники этого съезда потом вспоминали об этом как о Пшеровской пятидесятнице, как вот этом чуде явления Святого Духа. И связано оно было опять с тем, как служил отец Сергий. Поэтому само это движение создавалось вокруг евхаристической чаши. И мать Мария в 1926 году впервые приезжает на один из съездов РСХД во Франции, как сначала корреспондент, как ей заказали репортаж об этом съезде для газеты «Дни». И она вдруг поражается. Говорили все, что кто приходил по-настоящему в движение, тот сам переживал этот опыт Пшеровской пятидесятницы. Вот она переживает этот опыт. И потом в следующем году уже пишет статью о съезде уже подробно, уже будучи членом движения. И в ее статье есть такие слова, что передать рассказ отца Сергия, вот все это горячее вдохновение просто невозможно передать словами. Лев Зандер, еще тоже один духовное чадо отца Сергия, он подробно пишет о том, о чем не может тогда передать тогда еще не монахиня Елизавета Юрьевна Скопцова. Все идеи отца Сергия изложены в этом, и там звучит эта его идея внехрамовой литургии, которая становится одним из таких богословских концептов потом уже самой матери Марии Скопцовой. И она становится, конечно, духовным чадом отца Сергия. Есть воспоминания Константина Васильевича Мачульского, где он передает слова матери Марии, что отец Сергий, конечно, когда-нибудь канонизирует как отца одного из отцов церкви, что это просто поразительный человек, который действительно ее ведет. Есть ее воспоминания в записных книжках у нее начала 30-х годов о том, как она исповедуется отцу Сергию, что исповедь ему похожа на противостояние.
Да, что это значит?
Ну, вот какие-то свои... Она пишет об этом, ну, это чисто дневниковая запись, да, она пишет, разбирается с собой, так же, как отец Сергий в своем духовном дневнике разбирается со своими духовными проблемами, как бы вот уже на страницах дневниковых, и она пишет об этом бунтарстве, заложенном в русской интеллигенции, о теме бунта, которая у нас просто в крови, и которую она как бы изживает вот в этих сложных исповедях с отцом Сергием. Есть сохранились ее письма отцу Сергию, где тоже она советуется, ищет какой-то поддержки. Есть ее стихи, посвященные отцу Сергию, когда в 1939 году первая его операция, связанная с раком горла, когда она боится, что она его потеряет. Да, это просто тоже такой поэтический крик. Он первая строчка этого стихотворения «Руководитель, друг, отец». Ну и самое, может быть, потрясающее отец Сергий, конечно, ее благословляет на монашество.
Как раз хотела об этом спросить.
Да, на монашество в миру. Три духовные дочери отца Сергия стали монахинями в миру. Мать Мария, сестра Иоанна Рейтлингер. И это тоже отдельный большой сюжет взаимоотношения сестры Иоанны, одной из лучших иконописцев русского зарубежья.
И третья
Елена Казимирчак-Полонская. Тоже интересная судьба. Ну, я сейчас закончу. Давайте о матери Марии. Потому что Отец Сергий, духовный попечитель, в том числе и создано в ей объединение «Православное дело», он активно поддерживает всех участников. И когда уже арестованная в 43-м году в оккупированном Париже, она заканчивает свои дни в концлагере Равенсбрюк, последние слова, которые от нас дошли, от Матери Марии, уже не записаны. Она попросила одну из своих соузниц передать эти слова, если она-то выживет, да, когда выйдет на свободу, ее маме Софье Борисовне Пилинко, митрополиту Евлогию, и ее духовному отцу, отцу Сергию Булгакову. Она не знает, что его уже нет в живых. Это уже 45-й год, она погибла 31 марта 45-го. Отца Сергия не стало в 44-м, но она этого не знала. И слова эти были такие: все, что я чувствую сейчас, это полная покорность страданию, и что если я умру, я вижу в этом благословение свыше. И эта тема страдания, эта тема тоже очень характерная для отца Сергия. Да? Мы вспоминаем его софиологию смерти, его последние дневниковые записи, где он вот фиксирует этот опыт умирания как опыт соумирания со Христом. Это поразительный вот этот его зафиксированный им, увиденный и пережитый его духовными чадами, которые им помогали ему во время его болезни. Этот опыт не просто смерти, да, как о том, о чем любит писать и говорить Владыка Антоний, как прикосновение к вечности, но сам этот опыт умирания, последнего страдания перед смертью, как присутствие Христа даже в этом процессе. Поэтому я думаю, что это тоже были общие разговоры, общие темы у Матери Марии с ним, и вот этот ее личный голгофский опыт уже лагерного, да, страдания, она обращает в том числе к своему духовному отцу, отцу Сергию Булгакову.
А вот есть, если я помню правильно, воспоминания или высказывания Бердяева о том, что когда мать Мария стала монахиней, он так как-то удивился или даже как-то посетовал, что ну, это что-то не то, это не, там, не тот путь, как будто это какой-то уход от мира или что-то такое. Кто-то, наоборот, удивлялся, вот такая дива-поэтесса Серебряного века вдруг в монахиню. Куда? И она огненная, она вот как бы какое там глаза долу, там наоборот. А вот как есть какие-то воспоминания отца Сергия о том, как он воспринимал вступление Матери Марии на монашеский путь?
Ну, воспоминаний таких я не видела.
Какие-то реплики, может быть, у него нет?
Но просто, мне кажется, это чисто его установка. Недаром, да, три его духовные дочери становятся монахинями в миру, и просто каждый из них совершенно поразительный человек. Это вот это участие в жизни мира, когда ты сам уже не от мира. Это чисто, конечно, его установка. Она во многом совпадает с появлением в католичестве в 20 веке вот этих, да, монашества в миру. Это какая-то, мне кажется, потребность времени, потребность мира в таких людях, которые, как говорила мать Мария, да, мирское себя миру не отдает. Поэтому, чтобы вот служить до конца ближнему, да, нужно сначала отдать себя до конца Богу. Для нее это и был этот путь монашества в миру, она об этом очень много размышляет. Но интересны просто судьбы и других духовных чад отца Сергия Булгакова. Да, вот две его еще духовные дочери, мать Мария, прославленная в лике святых, и богослов, выдающийся, да, философ, художник. Сестра Анна Рейтлингер, один, мне кажется, из лучших иконописцев русского зарубежья. Она создавала свои иконы, свой путь в иконописи в диалоге с отцом Сергием Булгаковым. Еще девушкой юной в Крыму, она впервые приходит к нему на исповедь и понимает, что это человек ее духовный отец, и после вот уже всех перипетий гражданской войны она его находит снова в Праге и становится действительно его не просто духовным чадом, рядом, но ближайшим помощником, собеседником и другом. Он ее в своих дневниках называет другом с большой буквы. Она создает свою иконопись в диалоге с ним. Он создает во многом какие-то свои вещи тоже в опоре на ее творческое восприятие мира. Он говорит, что именно общение с Юлией Николаевной, да, потом уже в монашестве сестрой Анной дало ему во многом какие-то толчки, источники для мысли. Он размышляет о дружбе, о важности дружбы в церкви, тоже во многом исходя из этого опыта дружбы с сестрой Анной. Она принимает монашеский постриг, сразу становится в монахине в миру, уже следуя по стопам матери Марии, уже тоже по благословению отца Сергия. Она присутствует при последних днях отца Сергия, сохранила прекрасные воспоминания есть о нем, о вот этих последних часах и днях его, когда несколько там, четыре было человека, которые присутствовали, при том, что они назвали просиянием отца лица отца Сергия перед смертью, и считали, что это действительно опыт прикосновения Святого Духа, а тема пневматологическая, одна из центральных вообще в мысли и в жизни отца Сергия. После смерти отца Сергия она уезжает, после окончания Второй мировой войны она уезжает в Советский Союз, живет в Ташкенте. Еще до этого, до отъезда, она теряет сначала слух, потом даже зрение. Проходя через эти испытания, она теряет веру на какой-то момент. И потом начинается ее переписка уже здесь, в Советской России, с отцом Александром Менем. И тоже такая вот плодотворная для обоих с двух сторон вот это общение. Для отца Александра это стало прикосновением в том числе и к опыту Булгакова, к его богословию, к опыту вообще всей этой наследия русской религиозной эмиграции. А для сестры Анны это стало возвращением к творчеству. Снова начинает заниматься иконописью и к вере, к церкви через отца Александра Мени. Ну и третья монахиня в миру Елена Казимирчак-Полонская. Она была участницей русского студенческого христианского движения, жила в Польше. А потом, вот в годы Второй мировой войны, перекройки мира, она оказывается в Советской России. Одно время была даже арестована. Это сохранилось удивительное в ее воспоминаниях свидетельство о том, как во время этого ареста, допроса следователя, она умудрилась обратить в христианство даже самого следователя, отпустившего ее. И в Советской России она была астроном, физик. Она занималась в Ленинграде, была выдающимся астрономом советского времени, и при этом была подпольной монахиней в миру, конечно, в Советской России об этом не знали, но вела религиозные кружки у себя на дому, и есть тоже воспоминания людей, приходивших на эти кружки, пришедших благодаря этому к вере. У нее есть прекрасная книга об отце Сергее Булгакове, и она всю жизнь вспоминала о нем как в самом важном для нее человеке, ее духовном отце. И, может быть, если говорить о Булгакове как о духовном отце, можно сказать, что кроме того, что он был духовным отцом вот этих трех монахинь в миру, он был духовным отцом трех ныне канонизированных святых.
Вот тут подвесим интригу, маленькую паузу в нашей программе сделаем, и к этому разговору после небольшой паузы вернемся. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Наталья Ликвинцева, кандидат философских наук, главный научный сотрудник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына в Москве. И мы сегодня говорим, как и всю эту неделю, об отце Сергее Булгакове. Сегодня потрясающе интересный для меня разговор, потому что мы смотрим на личность. На личность, в первую очередь, священника, пастыря и духовного наставника. художника. И это, конечно, колоссально важная краска, потому что вообще мысль от личности неотделима. А в случае отца Сергия очень важно вот так через ваш рассказ, через, может быть, какие-то воспоминания, на которые вы ссылаетесь, вот ухватить эту красоту и мощь этой фигуры, и тогда просто по-другому даже прочитываются все его идеи, о которых мы сегодня еще обязательно вас пару слов попрошу сказать. Но вот мы остановились на том, что среди его духовных чад три канонизированных святых. Ну, вот одна, я так понимаю, это мать Мария, угу. Так, а еще двое?
Ну, ее соратник православному делу, канонизированный вместе с ней, как в числе парижских мучеников, отец Дмитрий Клепенин, он тоже был духовным чадом отца Сергия Булгакова, начинал свою священническую деятельность тоже как бы во многом, беря за пример, за образец фигуру своего духовного отца, отца Сергия Булгакова. И тоже тут поразительно есть воспоминания сестры Анны Рейтлингер. Он же умер, вот эти последние дни умирания, когда он уже лежал без сознания, только изредка приходил в сознание. Один из последних моментов, когда они четко знали, что он в сознании присутствует здесь сейчас, и не только в том мире ином, который для них открывался просто через это его умирание, сестра Анна записывает, что это было, ему принесли весть о том, что пришло известие, видимо, это было уже запоздалое известие. Отец Дмитрий погиб в концлагере Дора в феврале 44-го года. Это было уже лето 44-го. Но, видимо, пришла какая-то его старая открытка, и ему принесли весть, вот буквально последнюю, о том, что отец Дмитрий пришло от него известие, он жив, он вот из больницы в лагере. И отец Сергий вдруг открыл глаза, вспоминает Стрэнер Рейтлингер, улыбнулся и сделал крестное знамение рукой. Это был почти последний его жест. Это второй отец Дмитрий Клепенин, а третий его духовный чадо, канонизированное тоже Константинопольским патриархатом, это Иван Аркадьевич Логовский. Тоже выдающийся деятель русского зарубежья. Он был такой важной фигурой в русском студенческом христианском движении. Он философ, педагог. Вместе с Зиньковским он организовал педагогический кабинет, религиозно-педагогический кабинет при РСХД. У него интересно то, что Логовский преподавал одно время в Свято-Сергиевском институте и вынужден был уйти из института, потому что остался в юрисдикции Московской патриархии после вот этого очередного раскола внутри православной церкви в эмиграции. Но при этом он остался верным духовным чадом отца Сергия Булгакова. Несмотря на вот потерю места в институте, несмотря на то, что он был с ним в разных юрисдикциях, когда шли эти споры о софиологии и обвинении в ереси Булгакова, Логовский развивает многие свои именно богословские идеи в журнальных статьях, отстаивая правоту отца Сергия Булгакова и обвиняя в ереси его обвинителей. Для него это совершенно другое восприятие христианства и православия. Для него булгаковское православие – это живое, очень радостное, динамичное, антиномичное, именно поэтому вписанное в историю предания. После этого в 30-е годы Иван Аркадьевич Логовский переезжает в Эстонию, поскольку там оттуда была родом его жена Тамара, урожденная Бежаницкая. Они живут в Тарту у ее мамы. Он издает вестник РСХД, который там было дешевле издавать в Эстонии, организовывает там русское студенческое христианское движение в Эстонии, в том числе еще и русское крестьянское христианское движение, пытаясь пытаясь организовать не просто студенческую городскую молодежь, но и крестьянскую молодежь. И когда Красная Армия приходит в Эстонию с началом Второй мировой войны, он был арестован, считается одним из мучеников русского студенческого христианского движения. Он был расстрелян в Ленинграде в 1941 году и канонизирован как мученик в 2012 году. Ну и тоже сохранилась его и переписка с отцом Сергеем Булгаковым, и его вот эти его статьи в защиту Булгакова, и, собственно, сама богословская мысль Логовского, она тоже во многом питается мыслью отца Сергия Булгакова.
Ну вот мы возвращаемся к этой теме, к мысли отца Сергия Булгакова, которая неотделима от его личности, и мы уже не раз это слово произнесли: София, софиология. Понимаешь, что невозможно без него обойтись, когда говоришь о наследии отца Сергия Булгакова. При этом, вот сколько мы программ записывали, мне каждый раз приходится чуть-чуть просто вводить это понятие, потому что я думаю, что для широкого слушателя не так очевидно, что за София, о чем мы говорим. Я поэтому слушателя, которые слушают подряд все программы, прошу прощения, что я повторюсь, в двух словах буквально. Ну, вот в такая самая общая рамка мы говорим, что есть источник у нас библейский, книга притчи Соломоновых, 8-9 главы говорят о божественной Софии, премудрости Божией, которая сама про себя, как бы от своего лица в этих текстах говорит, что Бог имел меня началом путей своих, Бог, я художница при Боге, и Бог творит, когда Бог творит мир, я там была. Вот София при этом на земле, в мире, построила себе дом, вытесала 7 столбов. Вот эта загадочная фигура божественной премудрости, которая, с одной стороны, в православном предании позднейшем воспринимается как указание на Христа, Логос, второе лицо Святой Троицы, творит мир, поэтому вот он божественная премудрость, и апостол Павел об этом так говорит. Но восприятие Софии очень, очень разнообразно, и есть другие подходы, не противоречащие этому мейнстримовому подходу православного богословия. Но вот, тем не менее, отцу Сергию была важна вот эта фигура, как бы это ни назвать, тут слова немножко отступают, вот некая божественная премудрость, кто она, что она, посредница вроде между Богом и миром в каком-то смысле, образ вечной женственности, тоже в каком-то смысле взятый из романтической традиции. Я сейчас для, специально вот для слушателей это все ассоциации накидываю без попытки это все в какую-то формулу уложить. Почему я это делаю? Потому что вот мне очень показалось важным, когда вы начали наш сегодняшний разговор с воспоминания о воспоминаниях отца Александра Шмемана, где он действительно как-то, мне кажется, выражает мысль, которая, в принципе, многим читателям Булгакова, даже студентам, могу признаться, оказывается созвучна. А зачем такой упор на Софию? Почему вот так важно именно с этим понятием, с этой категорией, с этой идеей Булгакова работать? Ведь если ее убрать, можно все тоже по-другому объяснить, вернее, так же объяснить, но вот без этих вот смущающих или кого-то запутывающих софиологических идей. А кто-то скажет софианских, потому что вот вспомним, что, да, что в 2 из 3 юрисдикций русского православия в 20 веке, в 30-е годы, это учение было признано несоответствующим православному богословию. Хотя вот тоже упомянутый отец Василий Зиньковский, который той же юрисдикции принадлежал, и коллега, и друг отца Сергия по Свято-Сергиевскому институту, вообще по РСХД, само собой, черным по белому написал, что вот это учение может считаться личным богословским мнением, не противоречащим православному учению. Поэтому мнения были разные. Но вот это моя такая преамбула, тянувшаяся к вопросу, а как вам кажется? Зачем? Почему? Из какой внутренней потребности может быть, личностной потребности может быть, для отца Сергия растет вот эта вот, ну, как бы неизбывность, неизбежность, необходимость, желание мыслить через идею Софии?
Спасибо за этот вопрос. Ну, я, может быть, просто сначала добавлю, что не только, конечно, отец Василий Зиньковский, но и большинство профессоров Свято-Сергиевского института, когда шел, собственно, этот спор о Софии, и владыка Евлогий попросил, да, собрать комиссию богословскую и исследовать воззрения Булгакова профессорами разными на предмет ереси, да, большинство профессоров высказалось о том, что никакой ереси там нет, что
да, это действительно... Да, есть документы опубликованные, да, там да. прям подписи всех, перечислили на всех, кто поставил подпись под документом.
Кроме отца Георгия Флоровского и отца Сергия Четверякова, у которых было особое мнение, тоже не обвиняющее, собственно, в ереси, но совершенно особое, отстранённое. Но это другой вопрос. А сам вопрос о софиологии как центре действительно всех богословских построений отца Сергия, и мне кажется, тут такой момент. Во-первых, он мыслит очень глубоко и поразительно. Я помню, например, наши разговоры с Никитой Алексеевичем Струвы, который считал, что тоже, что его в свое время причислят к отцам церкви, и что это совершенно еще такой кладезь богословской мысли неизученный. И действительно, у нас нет еще не комментированного собрания сочинений отца Сергия Булгакова. Да, еще даже не все труды его изданы. Это вот все это изучение этого наследия и действительно попытка разобраться, да, и с обвинениями, с ответами, и это еще все нам еще предстоит. А тут еще в такой момент, что он пишет очень трудным языком и сам много раз продумывает, меняет это свое изучение Софии. Часть обвинений, которые ему предъявлялось, была связана с его неудачными формулировками в более ранних вариантах, уже пересмотренных им самим. А его ближайший ученик и тоже духовное чадо Лев Александр Зандер написал такой двухтомный труд еще при жизни отца Сергия, сверяя с ним «Бог и мир», где попытался как раз простым языком изложить вот эти сложные и сложным языком написанные мысли отца Сергия. Я тоже студентам иногда советую, что если вы хотите прорваться вот более коротким путем, то можно сначала прочитать книжку Зандера, а потом уже пробовать постичь.
Ну и в этом есть ирония, простым языком в двух томах.
Да. Ну да, потому что короче никак нельзя. Но мне кажется, самое интересное, из-за чего, собственно, стоит вообще пускаться во все эти богословские дебри, потому что, и тут мы тоже вернемся вот сейчас к владыке Антонию Суржскому, это потом точно так же присутствует в его богословии, это связь личного религиозного опыта и богословской мысли. Для Булгакова она связана не только с Евхаристией, которая тоже для него центральный момент, и без этого невозможно это представить, да, черпать богословие евхаристической чаши, но еще и связана с вот этим его личным опытом встречи со Христом. А опыт встречи со Христом, он и осмысливает через это понятие Софии как связи Бога и мира, да, вот оно, название книги Зандера. Для него София центральная именно в том, что это не оторванные понятия друг от друга, не то, что Бог там где-то на небесах и ничего о нас как бы знать не хочет, да, а мы уже тут трепыхаемся как-то в этом мире. Нет, Бог и мир связаны, и для него вот, собственно, эта связь и есть София. В его личном аспекте, да, это его личная связь с Богом и через Бога с окружающим миром. Собственно, тема встречи, которая становится центральной в богословие уже митрополита Антония Суржского, она идет тоже вот из этой софиологии Булгакова, хотя владыка Антоний ну никак не использует термин София. Но вот эту вот тему встречи он ее подхватывает и использует.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Наталья Ликвинцева, кандидат философских наук, главный научный сотрудник Дома русского зарубежья. Сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы говорим об отце Сергии Булгакове. Ну, вот не могу в продолжении не спросить, но вот, не знаю, если мы вообразим себе условных критиков Булгакова, я даже сейчас не говорю про конкретные имена, там, Владимира Николаевича Лоскова или отца Георгия Флоровского, того же самого, ну, и даже сейчас не предлагаю действительно идти вот в их построение, а просто допускаю, что, ну, критики булгаковской софиологии тоже, наверное, как-то мыслили отношения Бога и мира, тоже не думали, что мы тут Богом брошены, тоже полагали, что есть эта связь и есть личный религиозный опыт. Получается, что... Или нет, может быть, я сейчас как бы ошибаюсь. получается, что есть в теме о Софии что-то такое, что именно через нее доносится, а вот без нее как-то пропадает или не до конца проговаривается. У меня самого, честно вам скажу, на этот вопрос до конца ответа нет. Сколько я читаю Булгакова, сколько я со студентами обсуждаю, вот мы уже программы записываем на Радио Вера, и я понимаю, что есть разные подходы, разные оптики. Они друг другу не противоречат, но для меня самого остается вопрос, а что такого, мне хочется понять Булгакова, что такого он уловил и выражает именно через идею вот этой божественной премудрости Софии, чего по-другому не выразить. Что вы об этом думаете?
Я тоже думала много об этом. И мне кажется, у него вот эта связь, да, Бога и мира, она проходит не только через его мыслительный опыт, и даже не только через духовный опыт, который у него напрямую связан с его богословием и как-то коррелирует два этих уровня. Это еще и уровень эмпатии. И вот мне, например, гораздо ближе даже, ну, может быть, просто лучше прочитаны и усвоены не только вот все его софиологические построения, но самые последние его работы уже времен войны, да, «Христос в мире», «Пролегомены к богословию жертвы», «Софиология смерти», «Размышления о войне». И там у него прямая мысль, связанная вот с этой темой страдания, которую мы уже поднимали. Он очень переживает Вторую мировую войну. Вот всю эту катастрофу, в которую снова верит, особенно когда Россия вступает в войну, происходит нападение Германии на Советский Союз. В его дневниковых записях того времени, что он думает о том, почему он должен уже после вот этих операций рака горла, после пережитого им опыта умирания, когда он уже почти встретился со Христом, вот этот, он называет это благодать доживания. Зачем ему вот эти последние годы, вот эти боли, страдания, да, постепенный уход. И он воспринимает это в том числе как страдание, теми страданиями, которые сейчас переживает Россия. Да, он пишет: «Я и Россия одно, Россия во мне». Он, как всегда, не принимает советскую власть, но страдающая даже под советской властью Россия для него сейчас просто вот что-то самое важное в мире. Вот вся эта катастрофа войны, он ее пропускает через себя. Для него, вот для меня, мне кажется, вот этот его модус софиологии, это в том числе и вот этот модус Христа, присутствующего в страданиях мира. Он все время об этом пишет. Он пишет даже о софиологии войны, о том, как вот сейчас нужно переживать вот эту боль, и что Христос сейчас умирает с каждым солдатом, умирающим на поле боя, с каждой матерью, которая потеряла своего ребенка и плачет. Он чувствует вот это присутствие Христа, вот здесь сейчас, да, Христос в мире, собственно, это его тема. И для него модус такого присутствия – это София.
Спасибо огромное, прямо в самое сердце, и как нельзя более сегодня важные и актуальные слова, к сожалению. Ну, я, может быть, позволю себе все-таки немножко тогда в конце программы нас на такой с градуса трагического в градус более такого, ну, не комического, конечно, но легкого перевести. Мне очень понравилось, меня заинтересовало, как вы упомянули воспоминания матери Марии об исповедях у отца Сергия Булгакова. Я где-то читал, мне попадались воспоминания про то, как или мне пересказывали воспоминания людей, которые вот жили на подворье в те годы, как люди ходили на исповедь к отцу Василию Зиньковскому и очень любили к нему ходить на исповедь, и ходили на исповедь к отцу Георгию Флоровскому. И там были более сложные ощущения у людей, потому что отец Георгий Флоровский был известен своей некой едкостью, как об этом вспоминают современники в общении. А вот к отцу Василию ходить как-то любили, он, видимо, был так более пастырь такой добрый, принимающий, не знаю. Вот, где-то мне попадалось тоже воспоминание о его зюзюкающем произношении, зюзюкающий Зиньковский. Я могу себе вообразить такой хороший священник, который что-то говорит на исповеди. Вот, а при этом тоже есть такие воспоминания, что постоянно куда-то торопился отец Василий Зиньковский, у него было все четко по часам расписано, и он очень как-то все время, мало у него было времени, и одна из его духовных дочерей говорила, что отец Василий, конечно, попадет в рай, а вот часы его в ад. А вот есть что-то похожее, вот воспоминание о пасторском общении с отцом Сергием, помимо того, что вам попадалось у матери Марии?
Угу. Ну, есть прекраснейшие воспоминания сестры Анны Рейтлингер, которые она записывает буквально сразу после смерти отца Сергия, чтобы вот донести, удержать вот эти воспоминания о нем как о пастыре, да, она его ближайший друг, помощник, духовная дочь. И в том числе она пишет вот об этом его постоянном попечении. Мне кажется, он был хорош, да, не столько как вот исповедник, к которому просто пришли случайно на исповедь со стороны, а как именно вот для интеллигенции, которая становился его духовными чадами, как он их вел, как он с ними беседовал, как он готов был тратить часы жизни на них, на поддержку каждому. Сестра Анна вспоминает, что он настолько вот занимался попечением о каждом, помнил о них, о всех, очень любил, это в ее этих воспоминаниях есть, гостинчики, передавать к именинам, что когда у кого-то были именины, какое-нибудь угощение, вот именно вот эти его гостинчики, ходили тоже о них легенды среди его духовных детей. И второй момент, когда после его первой операции на горло, когда он готовился уже предстать перед Христом, он написал целую пачку писем к своим духовным чадам, которые отдал сестре Анне для того, чтобы она потом отдала их уже после его смерти. Что-то потом пришлось переписывать. Но вот это его попечение других. Меня, например, среди его предсмертных писем поразило в свое время другое. Это не совсем о духовных чадах, но тоже о таком попечении. Написанное уже вот совсем буквально перед смертью письмо к кому-то из спонсоров Свято-Сергиевского института из Экл-Англикан, написано по-английски, оно публиковалось потом в «Православной мысли». Письмо, где он с благодарностью вот со смертного одра говорит об этой помощи, да, вроде какие вопросы, да, ты умираешь, тут о вечности, а тут о финансах для Свято-Сергиевского, но для него это детище его института, о чем он думает, во время войны эти как раз какие-то спонсорские потоки прекратились, и нужно было выискивать какие-то новые, и вот он пишет англиканам вот со смертного одра огромную благодарность за то, что не оставляли институт дальше, и с надеждой, что и дальше будет какая-то помощь. Вот это попечение о земном, о своих духовных чадах, об их нуждах до последней минуты.
А кого бы вы назвали его преемниками, ну или наследниками именно в богословском и философском смысле? Вот кто, не знаю, продолжил его линию в истории русской мысли за рубежом, может, не только за рубежом?
А вот это очень хороший вопрос и очень такой непростой, потому что действительно преемника вот такого богословского в прямом смысле у него был. Его верным учеником был Лев Александрович Зандер, но он повторяет его мысли, он не развивает. Да, он ни в коем случае не продолжает его, и не было продолжения. Да, ну, если вот две у нас таких ключевые линии русского богословия, связанных с русским зарубежьем, это софиология Булгакова и неопатристический синтез отца Георгия Флоровского, они друг другу противоречат. Флоровский, который был вначале тоже духовным чадом отца Сергия, которому он помог найти себя, свое призвание, пригласив его преподавать патристику, когда он еще не думал даже этим заниматься, и помог ему найти себя. Он устроил свое богословие, свою линию, отталкиваясь от Булгакова во многом. Это такое вот антиномическое отталкивание, и благодаря этому стал вот таким выдающимся богословом.
И на эту тему есть смешная такая история. Я как на одной конференции с одним, ну, таким юным коллегой обсуждаю и говорю, вот есть у отца Георгия Флоровского статья «София. Премудрость Божия». И ты открываешь ее и думаешь, что сейчас там будет критика отца Сергия Булгакова. Там как-то вообще он не упоминается, он так все очень корректно вообще, как будто бы нет вот этой раздражающей отца Георгия Флоровского софиологии. А рядом стоит один очень опытный богослов, философ, наш старший товарищ, который мне так аккуратно Ну да, Георгий, отец Георгий Флоровский упоминает Оригена, а имеет в виду отца Сергея Булгакова.
Он старался вообще никак не проявить вот эту свою, да, мысль поперек, но он строил именно поперек да. это, потому что, ну, он всем был обязан отцу Сергею Булгакову, но это было то, от чего он отталкивался в своей мысли. Ну, и вот взять, да, того же Владыка Антония, который, с одной стороны, совершенно отталкивается вообще от опыта отца Сергея Булгакова, а с другой стороны, строит на каких-то кирпичиках из его основания. Поэтому, мне кажется, вот прямого наследника нету. Это все время какие-то вот такие контроверсии и отталкивания, и продолжение каких-то определенных идей. Ну, и, может быть, проблема у нас-то еще в том, что действительно у нас еще не изучено это наследие. Мне кажется, наследник и продолжатель линии отца Сергея Булгакова нас где-то ждет еще впереди, после того, как мы все издадим, откомментируем и представим на суд читателя его творческое наследие.
Ну что ж, это действительно большая задача на будущее. Я еще помню, мне где-то попадалось такое размышление, что вот мы говорим о том, что есть Парижская школа богословия. Но в нее включаются, как правило, очень разные люди. Например, тот же Владимир Николаевич Лоцкий, который географически в Париже жил, но, в общем, не принадлежал к Свято-Сергиевскому институту, уж тем более к Булгаковской софиологии. И не получается ли так, что под громким словом «Парижская школа богословия» мы, собственно, имеем в виду отца Сергия? Вот он был этой большой школой. Mm-hmm. А вот что вы об этом думаете?
Просто сам этот термин «парижская школа», о котором очень спорят, но сейчас он чаще всего используется все-таки уже в критической литературе о русском богословии, связанном с русским зарубежьем, он пошел как раз от отца Сергия. В 1935 году на акте богословском в Свято-Сергиевском институте к десятилетию со дня основания института он произносит свою речь при реке Хаваре. Она опубликована тогда же была, по-моему, в журнале «Путь», где он, собственно, и вводит этот термин. Он пишет о том, что вот уже как бы 10 лет мы вместе создавали это, и так родилась вот эта Парижская школа богословия, которую он характеризует тем, что она связана прежде всего с молитвой. Говорит, что не случайно даже, что Свято-Сергиевский институт, как Сергиевское подворье вспомнить, да, там внизу проходили классы, да, учебные помещения, а сверху была церковь. Вот, говорит, это очень характерно, да, все как бы вот наверху молитва, она должна связываться с мыслью. И для него самое главное, что вот все эти разные люди, которые преподают в Свято-Сергиевском институте, которые развивают свои богословские теории, самое важное для него в формировании этой школы – это то, чтобы каждый искал именно прежде всего истины и служение Богу. Что не своего собственного какого-то развития именно своей мысли, а отдача своей мысли на служение Богу. Ради этого он организовал православное братство Святой Софии, в которое тоже попытался объединить самых разных людей, да, творческих православных людей, вот именно этой целью служения Богу собственным творчеством, когда мы ставим во главу угла, прежде всего, не собственное творческое развитие, а именно вот эту богословскую истину и общее служение Богу. И он говорит об этом тоже уже тогда, споры между этими богословами, у него уже там зреют эти обвинения его в ереси. Он называет это диссонансной гармонией, это тоже его фраза. Интересно. Из этой статьи, о том, что это очень разные голоса друг другу противоречащие. Это ни в коем мере не богословие одного Булгакова. Это тут же, думаю, уже туда включенное богословие Флоровского, которое он прекрасно знает, как то, что идет поперек булгаковской мысли. Да, он называет это диссонансной гармонией. Для него именно это и есть Парижская школа.
Ну что ж, спасибо огромное. Мы благодаря вам сегодня познакомились с отцом Сергием с какой-то очень важной стороны, может быть, действительно ключевой, определяющей. Отец Сергий Булгаков как отец, как священник и человек, и я думаю, что если нашим слушателям доведется читать какие-то наработки, статьи на отца Сергия, среди них есть не только зубодробительная метафизика, где имманентное на трансцендентном и имперсонализмом погоняет, но есть работы об искусстве, о Достоевском, о Герцене, о Пикассо, о Пушкине, и какие-то из этих текстов, в конце концов, об экономике, какие-то из этих текстов мы в нашем цикле упоминали. Мне кажется, что вот очень важным таким, очень важной составляющей понимания этих текстов может оказаться то, о чем мы сегодня говорили, вообще наш сегодняшний разговор об этой личности. Личности, для которой действительно служение Богу было ключом ко всему остальному творчеству. Спасибо огромное. Наталья Ликвинцева, кандидат философских наук, главный научный сотрудник Дома русского зарубежья, была сегодня с нами в программе «Светлый вечер», была нашим проводником в мир мысли, опыта и служения отца Сергия Булгакова. Завтра, дорогие друзья, мы продолжим и завершим наш цикл про отца Сергия, которому, напомню, 28 июля исполнилось бы 155 лет. Я вас, Наталья, благодарю за этот разговор. Дорогие друзья, до новых встреч на волнах Радио Вера.
Светлый вечер. На Радио Вера.